Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
И тема эта называется «Что делать с грехом, который не прощается?». У людей вообще есть разные отношения к греху. Есть люди, которые вообще считают, грех – это чисто религиозные выдумки, и чем дальше они, люди, находятся от церкви, тем им лучше жить. Люди рассматривают грех как некие запреты на удовольствия, естественные, человеческие. И Библия все, что требует, отобрать у людей удовольствие, оставить одну печаль. Но это не совсем так. Все, что Бог вложил в человека, и то, что Он имел для него в виду, это то, что делает человека счастливым. Библия говорит о том, что грех – это есть промах, непопадание в цель, Богом поставленную. Каждый человек, который грешит, он занижает эту цель, он действует против своего достоинства. В конечном итоге, жизнь, которую Бог предполагает для человека, это жизнь счастливая. Смотрите, как прекрасно устроил Бог эту жизнь. Она прекрасна, прекрасна природа, прекрасно мы устроены. Но Бог имеет в виду, что это только вступление, есть другая жизнь, есть другая вселенная. И он говорит, это и цель, к которой мы должны стремиться, она должна быть выше. И когда человек не стремится к той цели, которую Бог для него ставит, он промахивается. Ставит для себя цель ниже. В этом суть греха. С другой стороны, я хотел бы сказать, что Писание говорит не только о том, что нельзя грешить, что это плохо. Писание также говорит о том, что такое жизнь без греха. И не просто говорит. Бог показывает нам эту истину в личности Иисуса Христа. Иисус Христос – это Бог, сказанный простым человеческим языком. Какой этот человек, который не грешит? Здесь нет какой-то особой философии, каких-то особо непонятных мыслей, он сказан просто. И когда мы смотрим на личность Иисуса Христа, и когда мы сегодня будем рассуждать о грехе, который не прощается, вообще рассуждать о грехе, смотрите не только на то, что Христос сказал, смотрите на личность Иисуса Христа. И вот думайте, если бы это был мой муж с таким характером, мне было бы хуже или лучше? Если бы это была моя жена, имея такой характер, как был у Христа, если бы это был у меня друг или мои друзья, подобные Христу, мне было бы лучше или хуже? Если бы это была церковь или общество, в котором я живу, чтобы все люди похожи были на Христа, мне было бы лучше или хуже? И тогда решите вопрос греха. Действительно ли запреты библейские – это что-то, чтобы отнять нас удовольствие? Подумайте о том, что было бы, если бы мы жили в обществе людей, подобных Иисусу Христу. Поэтому Библия не просто говорит о запрете, она говорит о другой жизни среди людей, созданной по образу подобию Божию, которые без греха. И цель нашей жизни – дойти к этой жизни, войти в эту вселенную, войти в эту жизнь. Рассуждая о грехе, верующие люди иногда озадачиваются очень интересным вопросом. Я хочу прочитать этот текст. Это вопрос о хуле на Духа Святого или о грехе, который не прощается. Верующие люди, рассуждая об этом, создали очень много разных теорий. Некоторые, говоря о хуле на Духа Святого, который не прощается, говорят, они говорят, я, наверное, Духа Святого похулил. Нет мне прощения. Я встретился с одним человеком, нет мне прощения. Я похулил Духа Святого, бесполезно просить. Многие люди про себя боятся. Иногда боятся рассуждать об этих вещах. Я помню это время, когда было пятидесятское движение, было очень так, набирало силу в нашей стране. Я помню те разговоры, когда люди приходили к нам и говорили, что вот у вас есть водное крещение, но у вас нет духовного. И в чем заключалось духовное? Ну, в том, чтобы говорить на ином языке. Я говорю, вы уверены, что это и есть крещение духом? Они говорят, бойся, брат, похули Духа Святого. Было введено новый термин, когда мы не соглашаемся с чем-то, это и есть хула на Духа Святого, которая не простится. Давайте прочитаем этот текст и порассуждаем на эту тему. Третья глава Марка, мы идем по Марку последовательно. Здесь написано следующие слова. Двадцать восьмой стих и ниже, третья глава. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческих все грехи и хуления, какими бы ни хулили». Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено вовек, но подлежит он вечному осуждению. Итак, посмотрите, в этом тексте есть две истины. Будут прощены все грехи и все хуления, но кто будет хулить Духа Святого, ему не будет прощено, но он подлежит вечному осуждению. Вот это тот текст, который волнует умы многих верующих людей. И если сегодня кто-то думал об этой теме, давайте приготовьтесь, помолитесь Господу, чтобы Господь разговаривал с вашим сердцем, чтобы эта истина стала понятна сегодня для нас. И не только эта истина. Чтобы разобраться в этом вопросе и сформировать определенную позицию, мы должны понять контекст, в котором эти слова были сказаны. А контекст очень интересный. Если мы читаем чуть-чуть выше, здесь написано следующее. «И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А чуть выше еще, приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеб есть. Вот контекст. Контекст, в котором Христос сказал эти слова. Христос только избрал 12 учеников, если мы идем по Марку. И когда он проповедовал, исцелял, народа собралось только много, что ему не было возможности даже хлеб есть. Более того, при таком стечении народа, когда он уже на пределе человеческих сил, а он был похож на человека, чтобы нам сострадать, он должен был испытывать слабости человеческого тела. И когда он в этом напряжении, приходят родственники, потому что они услышали, что он из себя вышел. И они пытаются спасти репутацию семьи, пытаются что-то ему сказать. На этом же самом фоне приходят книжники из Иерусалима и говорят им, распространяют молву о нем. Он исцеляет, он изгоняет бесов князя, силой князя Бесовского. Вот в этой ситуации, братья и сестры, хочу предложить вам вопрос. Если бы вы находились в таком напряжении, если бы вам было такое отношение родственников, если к вам пришли бы эксперты из столицы и сказали, этот человек одержимый, что вы его слушаете? Как бы вы отреагировали? Что бы вы сказали? Это те же самые люди, с которыми недавно с ними разговаривал. Когда он вывел больного человека в синагогу на середину и посмотрел с гневом на фарисеев, на книжников, на иудейских вождей и сказал, скажите мне, что должно делать в субботу, добро или зло? И посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Им нечего было сказать, и они молчали. Они знали правильный ответ, но они молчали. И написано, они проглотили этот упрек, вышли и договорились с иродианами, как бы убить Иисуса Христа. Это же самая группа людей. Видишь, что популярность Иисуса Христа поднимается, они пришли из Иерусалима, столичные гости пришли туда и сказали, мы знаем. Мы исследовали, мы пришли к заключению, что этот человек не от Бога. Он изгоняет бесов силою князя Бесовского. И это в тот момент, когда родственники не понимают Иисуса Христа, когда он находится на пределе физических, человеческих сил. Братья и сестры, что бы вы сказали, как бы вы отреагировали в этой ситуации? Я хочу обратить внимание, что в этом разговоре, в этой реакции Иисуса Христа есть некое величие, как Он обращается с врагами своими. Когда они это рассказали, Он позвал их и говорит, послушайте, послушайте, что я вам скажу. Ну неужели сатану может выгнать. Если сатана разделился в сам себе, не устоит его царство. И если кто-то вошел в дом, он не может забрать добро этого дома, если он прежде не свяжет сильного. Поэтому если сегодня я разрушаю то, что в сатанинском царстве, это говорит о том, что у меня сила большая. Не может так быть. Подумайте. Просто используйте свою человеческую логику. Так быть не может. Посмотрите внимательно. Вы знаете, это удивительная реакция. Какая-то простая фраза. Имейте в виду, что Иисус Христос, не только Его учение, слова, сама Его реакция, Его личность, Он сам является Евангелием. Это откровение Бога. Это тот Бог, о котором было сказано, милостивый, много милости, терпеливый, много терпеливый. Обратите внимание на это божественное благородство и терпение. Эти люди негодные пришли и делают самое последнее, что они могут сделать. И он, разговаривая с ним, сдержанно, вежливо, заботливо. Представьте себе другого человека, чтобы это был кто-то другой, имеющий подобный определенный статус в государстве. Представьте себе, чтобы это, если в древние времена, в наши времена, ну, президенты, они вынуждены вести себя дипломатично. Но во времена, когда были цари, и они были, имели суверенную власть, представьте себе, что это царь. И желание помочь людям, пришел и пытался им помочь. И о нем бы ему в глаза сказали: ты одержим бесами. Что было бы дальше? Какая реакция последовала бы? Я думаю, что эти люди не позволили себе сказать ни одного больше слова. Возможно, это было бы последнее слово в их жизни. Но перед нами Господь Иисус Христос, Царь царей, Господь господствующим. Он говорит: послушайте, так не бывает, так не может быть. Подумайте, не может так быть. Вы ошибаетесь в своем суждении, остановитесь. Знаете, я как-то у своего преподавателя спросил, разговор нашел о том, я говорю: ну как это может быть? Как это может быть, что Бог сделал человека таким, что он не способен каяться, верить, делать ничего доброго, и в конечном итоге он будет его судить? Я спрашиваю преподавателя, он говорит: я понимаю, это трудный вопрос, это тайна его воли. Об этой тайне мы отчасти говорили в прошлый раз, когда он избирал 12, в том числе Иуду. Я понимаю, когда люди говорят, что это тайна. Тайна, но меня в этом тексте удивляет другая тайна. Как Господь, имея то величие, которое было в нем, мог так терпеливо разговаривать с этими людьми? Сам разговор, сам факт, что он вышел к ним и продолжает разговаривать, говорит о величайшем милосердии его. Вы пробовали когда-нибудь посылать письма государственные инстанции? Вы можете себе представить, что вам бы президент пришел и беседовал с вами, и объяснял, в чем вы не правы? И если бы это произошло, по всему миру говорили бы: что это за человек, которому сам президент пришел объяснять после нанесенных оскорблений? Это что-то невероятное, это величайшее благочестие, тайна. Вот эта тайна меня поражает, умиляет, смиряет еще больше. О Христе мы читаем, что это не просто был человек, но это тот, которому повиновалась буря. Он разговаривал с стихией, как с живым организмом. Он сказал: умолкни и перестань. И стихия остановилась. Бесов, которые не могли сковать, он сказал: замолчи и выйди из него. Больному, прокаженному, он говорит: исцелись. И тот становится здоровым. Он мертвому поливает: Лазарь, выйди вон. И он выходит. Тот, о котором написано, что в нем обитала вся полнота божества телесно. Это тот, о котором Иоанн писал: я есть Альфа и Омега, начало и конец. И говорит: когда я поднял свои глаза, увидел Иисуса, и когда увидел этот голос, как гром гремящий, я упал, как мертвый. Это тот, о котором написано: великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Царь царей, Господь господствующий, всемогущий, суверенный Бог сейчас разговаривает с этими негодными людьми и говорит: остановитесь. Просто хотя бы подумайте, насколько нелогично ваше заключение. Так не может быть. Проверьте вашу логику суждения, потому что вы находитесь в опасности. Братья и сестры, говоря о грехе, представьте себе, что это ваш друг. У вас такая компания друзей. Не было бы лучше, если у вас были такие друзья, а не тех, которых вы иногда имеете? А что, если это был ваш муж? Такой терпеливый. Так не бывает, правда? Это тот образ, которому мы должны подражать, мужья. Любите своих жен, как Христос. Он разговаривает с врагами таким образом. А что говорит о том, как он общается с теми, кого он любит, которые его любят? Если бы это наши жены были такие. Вы представьте, вот это образ человека без греха. Это божественное терпение, снисхождение, добродетель. Когда я думаю об этом, мне становится стыдно. Как далеко я от этого примера, от этого образа. Характер, который открывается в Иисусе Христе, в Его общении с врагами Его, показывает величие Бога, которому мы поклоняемся. Это Бог, который достоин нашего поклонения. Это тот Бог, которому мы верим. Это есть Евангелие, которое Христос пришел возвестить. Евангелие было не просто в том, что Он сказал. Евангелие была сама личность Иисуса Христа. Это только один фрагмент Его характера. Это радостная весть. Мы имеем дело вот с таким Богом, всемогущим, святым, но настолько терпеливым даже к врагам своим. Вы знаете, если после этого, что сказали ему фарисеи, он бы сказал: «Довольно. Вы взвешены на весах и найдены очень легкими». И если бы узнали, что они умерли, и все их семейства вымерли, мы сказали бы справедливо. Господь так не делает. Он борется за них до последнего. Как вам кажется, братья и сестры, когда мы читаем этот текст, хочу предложить вам другой вопрос. В чем заключается радостная весть, кроме того, что открывается характер Господа, который принес эту весть? В чем заключается радостная весть этого текста? Мы когда читаем этот текст, естественно, мы рассуждаем, а что это за грех, обычно спрашивает, который не прощается? А что это значит похулить Духа Святого, чтобы я точно знал, чтобы и как, если человек похулил, есть ли ему прощение? Мы обычно об этом говорим. Но обратите внимание, что суть того, что Иисус Христос проповедовал, это было Евангелие Царствия Божие. Когда Он говорил о радостных вещах, это была радостная весть. Когда Он говорил о печальных вещах, когда Он хвалил и когда Он обличал, все это составляло радостную весть. Этот текст прежде всего мы должны искать. В чем заключается радостная весть лично для меня в этом тексте? Я хочу обратить внимание на простую истину. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческие все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Все грехи и все хуления будут прощены сынам человеческим. Это радостная весть, прежде всего. Обратите внимание, что здесь нет особых, нет избранных, нет неизбранных. Есть Евангелие, которое провозглашает прощение всех грехов и всех хулений для всего человеческого рода. В этом радостная весть. И единственный грех, который не прощается, это хула на Духа Святого. Но та часть первая, все грехи и все хуления будут прощены. Скажи, откуда он это знает? Фарисеи очень сильно. А ты откуда это знаешь? А с чего ты взял, что грехи будут прощены? Как раз тайна его личности и говорит о том, что он имеет право сказать это. Это Господь, Владыка неба и земли. Он пришел в человеке. И Он пришел сказать, что вам не просто будут прощены. Он приносит Евангелие Царствия Божия. И Он как Царь говорит: смотрите на Меня. Смотрите на Мое отношение к вам. В этом радостная весть. И вам будет все прощено. Почему? Потому что Я пришел к вам в человеческом плоти. Вы знаете, когда цари появляются, они обязательным образом, президенты, люди важные, они приезжают с охраной. Это пришел без охраны. Уязвимом человеческом теле. И вы думаете, он не понимал, что делает? Вы думаете, ему не угрожала опасность? Мы говорим, конечно, ангелы его охраняли. И ангелы его не охраняли. Он пришел к этим людям и позволил этим людям делать все, что они хотят с ним. Говорить ему все, что они вздумают. Он говорит: все, что вы скажете, все, что вы сделаете, я прощу. Потому что все грехи, которые люди творят в этом мире, они в конечном итоге это грехи против Бога, Создателя их. Я имею власть на небе и на земле. И все, что вы сделаете, будет вам прощено. Почему? Потому что это грехи против Меня лично. И я готов пойти на крест и умереть. Главное, чтобы вы поверили в Мою любовь. Поэтому, говорю, все грехи и все хуления будут прощены. Поэтому эта часть наиболее важная для нас. Здесь Христос говорит о грехах, которые будут прощены, и о грехе, который не будет прощен. О грехе хулы на Духа Святого. Обратите внимание, что все грехи и все хуления будут прощены. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено вовеки, но подлежит он вечному осуждению. И это он сказал, потому что говорили, что в нем бес. Обратите внимание, две реальности. Евангелие, которое прощает все грехи, и вечное осуждение. И разница, грань, разделяющая эти две реальности, очень тонкая. Когда мы смотрим контекст, мы видим, что когда он фарисеям говорил, но если вы будете хулить Духа Святого, не будет прощено, вы подлежите вечному осуждению. Вопрос не стоял в том, что Христос пытался запугать фарисеев. Говоря это, он давал им надежду. В этом была надежда. Разговаривая таким образом, фарисеи еще не дошли до той точки. У них еще была надежда. И он говорит, смотрите, грань разделяющая Евангелие, где прощаются все грехи и вечное осуждение, находится в ваших руках. От вас зависит. Говорит, подумайте. Вы сделали заключение, что я это делаю силой князя бесовского. Остановитесь. Может, вы неправильно посчитали. Может, вы не взвесили. Так не бывает. Подумайте, просто подумайте. Вашу человеческую логику, которая у вас осталась, используйте. Подумайте, как это может быть? Как это сатана сатану может изгонять? Я же не просто одного маленького беса. Все его царство сейчас переворачивается. Ваши дети имеют эту власть. Все намного серьезнее. Подумайте об этом. Остановитесь. И вот это та грань, которая разделяет между тем, что все будет прощено, и вечное осуждение. По сути, он разговаривает с этими людьми, чтобы дать им надежду. Он продолжает бороться за них. И он говорит, есть две реальности. Есть грехи и есть хуления, которые могут быть прощены без исключения. И есть один грех, и вы стоите на пороге этого преступления. Остановитесь. И выбор зависит от вас. Этот выбор находится в пределах вашей человеческой логики. Почему так? Потому что Господь опустил его так близко. Царство Божие приблизило. Только подумайте и взвесьте. Что вы делаете? И остановитесь. И вы будете прощены. Вы знаете, если бы человеку, осужденному на смерть, по жизненному заключению предложили этот выбор. Я недавно читал, я так время от времени читаю статьи Михаила Ходорковского, которого в России судят. Его присудили в свое время самый богатый человек. Его судят, дали ему 8 лет, и, похоже, ему грозит сейчас пожизненное заключение. Я не знаю, я читаю статьи о нем, что он думает, как он говорит. Не знаю, почему-то мое сердце располагается к нему. В моем представлении довольно порядочный человек. Но такое впечатление, что вся государственная машина обрушилась на него. Один Бог может помочь ему. Много раз мне приходило желание, а почему бы мы не стали молиться за него? Я не знаю, почему у меня такое желание. Один Бог может ему помочь. Как мне кажется, очень порядочный человек, он очень здраво рассуждает. Сейчас ему грозит пожизненное заключение. Представьте себе, чтобы этому человеку пришел кто-то. Пришел царь, сказал, у тебя есть выбор. Тебе может быть все прощено, или у тебя пожизненное заключение. Выбор зависит от тебя. И если бы человек подобного плана приговорили его к смерти, сказал, что я должен делать? Обратите внимание, так не бывает. Но то, что Христос предлагает, говорит, фарисеи, остановитесь, подумайте, так не бывает. Вы не можете ограбить дом сильного, пока вы не свяжете хозяина этого дома. Так не бывает, вы ошибаетесь в вашей логике. Остановитесь. Если бы человеку, приговоренному к смертной казни, сказал, у тебя есть выбор, и он спрашивает, что я должен делать? И человек, который ему это говорит, смотри, сколько пальцев в руке? 5. В этой сколько? 5. Вместе сколько? 10. У тебя, когда ты считаешь 11, пересчитай. И если ты правильно посчитаешь, ты будешь помилован. Это нереальная ситуация, правда? Самое, если нам штраф дадут за превышение скорости, надо пойти на суд, надо, чтобы рассмотрели дело. Может быть, срежут немножко штрафа. Но чтобы отменили смертную казнь, так не бывает. Но это особенный случай. Это тот, которому дан суд. Дана мне всякая власть на небе и на земле. И весь суд передан Иисусу Христу. И этот судья, царь суверенный, пришел и говорит: вопрос, выбор, выбор между вечным прощением и вечным осуждением зависит от вас. Подумайте, вы ошибаетесь. Это как 5 и 5, 10, не 11. И если вы заметите эту ошибку, вы будете прощены. Вы знаете, мы в прошлый раз говорили об Иуде и о тайне избрания Иисуса Христа. Когда Иисус Христос позвал к себе, кого хотел, и Он позвал, чтобы они были с Ним, чтобы послать их на проповедь и дать им власть над бесами. И Марк, который писал эти слова после того, как Иуда уже повесился, после воскресения Иисуса Христа, после того, как Петр объяснил все дискуссии, все вопросы по этому вопросу, Марк записывает эти слова, что Христос позвал всех, кого Он хотел, чтобы они были с Ним, посылать их на проповедь и дать им власть над духовным миром. И он перечисляет 11 апостолов и говорит, и Иуду, который предал его. Нам казалось бы, что поскольку это было написано после воскресения Иисуса Христа, нам казалось бы сказать, что лучше было бы сказать, Иисус избрал 11 апостолов для этой цели, и Иуду, чтобы исполнилось Писание. Но Откровение говорит очень ясно. Он позвал, кого хотел, чтобы они были с Ним, чтобы проповедовали и дать им власть над духовным миром. И мы говорим, как логически объяснить? Это тайна, которую мы не можем постигнуть. Но в данном случае, если в первом случае наша логика нам не помогает, но в этом случае Иисус Христос предлагает фарисеям выход. Выбор зависит от вас. Если вы взвесите факты, если вы обратите внимание на то, что Дух Святой уже вам открыл, это как 5 и 5, 10, не 11. Если вы обратите внимание, Царство Божие настолько приблизилось к вам, что вопрос вашего вечного суждения и вечного прощения зависит от вас. Он находится в сфере достижения вашей человеческой логики. И он там не потому, что вы поднялись, но потому, что Бог опустился. Сам царь пришел к вам, судья пришел к вам и предлагает выбор. Поэтому, когда мы говорим о грехе, который не прощается, обратите внимание на Евангелие, характер царя, который это говорит, и как он это говорит. И он говорит о том, что выбор между прощением и вечным осуждением зависит от нас, и это просто. И обратите внимание, что на нашей стороне стоит Господь. Нет воли Отца, чтобы кто-либо погиб. Господь не хочет, чтобы погибали фарисеи. Господь не хочет, чтобы кто-либо из нас погиб. Он хочет, чтобы мы остановились, проанализировали и не делали роковую ошибку. И последний вопрос. Это тот вопрос, который... Кому принадлежит выбор между прощением и вечным осуждением? Обратите внимание, что он обращается к фарисеям, и он говорит, что хула на Духа Святого не будет прощена. Я хочу обратить внимание, давайте немножко мы поговорим, что из себя представляет хула на Духа Святого, почему это так страшно и почему это не прощается. Во-первых, мы должны обратить внимание, кому Иисус Христос обращается. Хула на Духа Святого, она не происходит случайно. Но это есть процесс постепенного ожесточения сердца. Это есть процесс, по которому фарисеи шли. Мы несколько воскресений назад говорили о том, каким образом фарисеи дошли до этого состояния. Им не жалко было мытарей, им не жалко было учеников, им не жалко было этого несчастного человека, который имел сухую руку, им не жалко было никого. Они поставили себя в центре и сказали, почему они не делают то, что мы делаем? Посмеет ли он делать то, что мы не делаем? Почему они не делают то, что мы не делаем? Они поставили себя центром, они отдалились от Бога и от людей, и всякий человек, находясь в этом состоянии, постепенно ожесточается. Он обращается к фарисеям, книжникам, которые дошли до определенной точки ожесточения сознательно и планомерно, при всем желании Христа остановить и смягчить их. Обратите внимание, что это за люди, которым эти слова были сказаны. Они знали, что Христос имел власть прощать грехи и исцелять. Они верили, что всякая болезнь связана с грехом. И когда он сказал, прощаются тебе грехи твои, этому несчастному человеку, они стали возмущаться, а он говорит, что легче сказать. С другой стороны, он говорит, но вы верите, что человек не может быть исцелен, если грех не прощен, но этот человек поднялся, Значит, грех ему был прощен. Они не сомневались, что Христос имеет власть исцелять и знать бесов. Они знали, кто это такой. Они знали, что этот человек, пришедший от Бога. Фарисеи смотрели, они спорили, они возмущались, они пытались подорвать его репутацию, но про себя они знали. Помните, как Никодим сказал? Мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Они знали это. И тем не менее, они делали все, чтобы не слушать его. Даже простые люди, слепец, помните? Мы знаем, что грешников Бог не слушает. От века не было слышно, чтобы кто-либо открывал очи слепому. Но этот человек даровал мне зрение. Они знали разницу между добром и злом. И они заняли позицию зла. Когда он в синагоге сказал, что должно делать в субботу, зло или добро? Зло или добро? Они понимали, что он прав. Умом своим они понимали, что он прав. Но им настолько было дорого их достоинство, их настолько дорого была их репутация, что они рисковали своим духовным здоровьем, своей душой. И они знали, что есть добро и что есть зло. И в субботу, в которой нельзя было ничего делать, они пошли, поговорили с иудеями и приняли и сделали договор, чтобы убить Иисуса Христа. Они приняли это решение, чтобы убить святого человека, о котором они знали, что он от Бога. Эти люди прошли длинный путь ожесточения. Они дошли до того, они видят, что как раз перед этим у другого евангелиста написано, что он слепого и немого исцелил, беса из него изгнал. И они пришли и стали сознательно распространять хулу. Он это делает силой князя бесовского. То есть это не просто случайные люди были. Это люди были, которые прошли сознательный путь ожесточения сердца. И они находились на той последней точке, где если они не обратят внимания на то, что Христос говорит, они погибнут. Они согласились опорочить репутацию Иисуса Христа, называя святое нечистым. И делая это, они приближаются к этой роковой точке. И когда Христос с ними разговаривает, у них еще есть надежда. Иначе он не стал бы с ними разговаривать. И у нас возникает вопрос, а почему этот грех не прощается? Всякая хула, всякий грех простится, но хула на Духа Святого не прощается. Согласно иудейской вере того времени, следовало, что Дух Святой выполнял две функции. В Ветхом Завете говорили о Духе Святом несколько не в таком смысле, как в Новом Завете, но для иудеев было понятно две истины. Во-первых, Дух Святой открывал людям истину Божию, и во-вторых, Он давал им способность распознать эту истину, когда эта истина открывалась перед ими глазами. И по сути Иисус Христос говорит, что если вы хулите Сына, Отца, людей, и если есть еще сознание, Дух Святой может открыть. Но когда человек сознательно отрицает откровение Духа Святого, он закрывает источник, из которого истина приходит к нему. Он отказывается от той личности, которая открывает глаза. В конечном итоге грех против Духа Святого, он не прощается не потому, что человек просит, Бог не прощает, а потому что у человека, который проходит путь ожесточения, нету сознания греха, потому что сознание греха дает Дух Святой. Дух Святой побуждает человека, чтобы он принимал решение, чтобы он каялся, шел к Богу. И когда Дух Святой отходит, у человека нету сознания греха. В этом и заключается опасность пути ожесточения. Потому что тогда нету сознания греха и нету молитвы о грехе. И потому он не прощается. Интересно, у меня есть цитата одного комментатора по этому поводу. Мне кажется, она очень красиво написана, я просто прочитаю ее. Он объясняет причину, почему этот грех не прощается. Человек, неоднократно отказавшийся внять направляющей руке Божьей и потерявший способность распознать великодушие и добродетель, человек, моральные представления которого настолько извращены, что он почитает зло за добро и добро за зло, не осознавая своей греховности, даже при встрече с Иисусом, не может раскаяться и получить прощение. Вот это грех против Духа Святого. И еще. Святой Дух дал людям способность узнать истину Божию, когда она вошла в их жизнь. Но если человек отказывается развивать данные ему Богом способности и проявлять их, он потеряет их в конце концов. Человек, довольно долго живущий в темноте, теряет способность видеть. Человек, довольно долго не встающий с постели, теряет способность ходить. Человек, отказывающийся серьезно заниматься, теряет вовсе свою способность к научной деятельности. А если человек достаточно долго будет отказываться прислушиваться к направляющему глазу Духа Божьего, он в конце концов потеряет способность узнавать истину Божью, когда он увидит ее. Он начинает считать добро злом и зло добром. Такой человек может зреть великодушие и добродетели Божью и видеть в них дьявольское сатанинское зло. В этом опасность этого греха. Когда нам определенные истины становятся понятными, и мы их подавляем, когда мы понимаем своим умом, даже Христос говорит, вы логику свою используете, так не может быть, подумайте. Когда мы отказываемся слушать просто свой разум, потому что нам выгодно, у нас есть зависть, у нас определенный план есть, происходит ожесточение сердца. Мы все меньше и меньше слышим голос Божий. Если мы идем по этому пути, совесть перестает говорить, она все становится, ее голос становится тише, тише и тише. И наступает этот момент, когда мы ничего не понимаем, ничего не слышим, и никакие аргументы не действуют на нас. Хула на Духа Святого не происходит случайно, но это результат процесса ожесточения сердца человеческого. Я хочу в заключение задать вопрос, который в начале. Братья и сестры, как вам кажется, что делать с грехом, который не прощается? Если им кому-то показалось, что он похулил Духа Святого, и кто-то мучается, мне нет прощения. Я хочу сказать вам следующее, что если вам пришла мысль, что вы похулили Духа Святого, и если у вас есть сознание греха, что это грех, и есть сокрушение, все очень просто. Этот грех надо исповедать Господу, и Господь простит. Пока у нас есть сознание греха, мы можем исповедовать, и Господь верный и праведный простит нас. Проблема греха, который не прощается, не в том, что он не прощается, что Бог не хочет простить, а в том, что нет сознания, что это грех, и нет просьбы покаяния за этот грех. Поэтому если есть сознание, что этот грех, надо каяться. Неважно, на какой стадии этот грех находится, чем раньше вы это сделаете, чем сильнее вы будете, тем легче будет выбраться. Не идите по этому пути. Я хотел бы сказать, что к вечному осуждению может привести не только грех против Духа Святого. Любой грех, в котором мы остаемся достаточно долго, производит ожесточение нашего сердца. Достаточно долго мы там, и если мы там находимся, постепенно мы становимся слабее, слабее и слабее. Павел говорит, братья, будете жить по плоти, умрете. Если мы достаточно находимся в этом грехе, чем дальше мы находимся, чем же жестче наше сердце, чем меньше у нас силы покаяния. Посмотрите, мы рассуждали об Иуде. Иуда был избран для высокой чести. Ему трон, один из 12, был там, забронирован на небе. Но когда его позвали из воровского мира, он не крал. Но это качество воровское с ним осталось. И написано, что он носил с собой ящик, потому что он был вор. Он хотя бы хотел держать этот ящик, где были чужие деньги, и это грело его. И это качество, которое он не позволил, чтобы оно было смягчено благодатью Божьей, в конечном итоге ожесточило его сердце. И он не нашел ничего нужного, как извлечь пользу 30 серебряников. Любой грех, если мы его не раскаемся, находимся в нем, он постепенно ожесточает наше сердце. Итак, я хочу обратить внимание, братья и сестры, нам просто иногда нужен анализ греха. Нам кажется, что это слишком человеческое средство. Ну, это слишком просто. Но я хочу обратить внимание, что Господь говорит. Это откровение Божие. Он говорит фарисеям, вы находитесь на самой опасной стадии. Стоите на краю пропасти. Что вам нужно? Подумайте. Подумайте. Просто используйте вашу логику. Проанализируйте, что вы делаете. Сатана сатану не может изгонять. Не может быть так. Проанализируйте, найдите просто ошибку вашей логики и покайтесь, что вы не правы. Очень часто мы делаем грехи, мы можем проанализировать и принять этот анализ за основу. Иногда это очень простое средство, но оно помогает. Когда-то в моей юности мне помог этот анализ. У меня были друзья, которые очень сильно сквернословили. И я был вместе с ними. И потом я стал анализировать, говорю, Господи, что я делаю? Ну что, каждое понятие имеет хорошее слово, а я что делаю? Я посмотри на моих друзей. Что это за друзья? Почему они сквернословят? Да потому что у них слов не хватает. Книг они не читают. Это все слова. А там, где не знают, что сказать, они вставляют сквернословие. И я туда же. И как далеко я зайду с этими словами? Господи, помоги мне. Это ненормальный путь. Был определенный путь. Можно любой грех анализировать и останавливать. Возьмите курение. Что я делаю? Зачем я это делаю? Сказать, ну где написано? Ну а как написано? Проанализируйте его, куда он вас поведет. Вы храм Святого Духа Божьего. Храните свое здоровье для вашей семьи, для ваших детей, для будущего. Пусть Господь прославляется. Пьянство, к чему оно приведет? Любой грех, проанализируйте, к чему он приведет. Кажется, люди, я встречал, одна девушка в нашей молодежи была. Она пошла очень такой скользкой дорогой. Ей казалось, это счастливая жизнь. На первых несколько недель она вдруг вкусила это счастье. Нет никаких запретов. Помню, Галя ее звали. Она была довольна. Теперь я свободна. Живу, как хочу. Когда хочу, тогда прихожу домой. Я встретил ее на свадьбе. А перед этим мы пытались остановить ее. Встретили на одной свадьбе. Прошло года 3. Я вспоминаю сейчас, вижу эту девушку. Мне кажется, она постарела лет на 20. Муж, которого в конечном итоге она где-то нашла, сидит в тюрьме. Большая часть зубов у него уже нет. Она осунулась, постарела. У нее были немытые волосы, старая оборванная одежда и 3 маленьких детей. Не умытых, не угляженных. И они все время дергали за эти лохмотья свою маму. Любой грех, который мы проанализируем чуть-чуть дальше, мы видим проблему. Любой грех, если мы не остановимся вовремя, ожесточает сердце. Есть Евангелие, когда любой грех, любая хула может быть прощена, но решение зависит от нас. Проанализировать, попросить у Бога помощи, остановиться. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!